Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. Министр финансов США предупреждает. США приостановили поставки вооружений в Египет и меняют тактику борьбы с терроризмом в Африке. Вашингтонские эксперты об исламском радикализме на Южном Кавказе. Бывший тюремный капеллан против смертной казни. Американский футбол и девушки. И музыкальная страничка. Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. За две недели до возможного дефолта администрация Обамы заявила, что законодатели должны принять решение о повышении лимита госдолга. Причем сделать это нужно как можно быстрее. Министр финансов Джейкоб Лью предупредил о серьезных экономических и финансовых последствиях, в том случае, если американское правительство вдруг окажется неплатежеспособным.
Выступая в одном из комитетов Сената, Лью привел аргументы в пользу незамедлительного повышения лимита госдолга.
Будь и отложить повышение лимита госдолга до последнего момента, таят в себе огромную опасность. Если Конгресс не примет меры, и Соединенные Штаты вдруг окажутся неспособными платить по счетам, последствия могут быть самыми серьезными.
Лью подчеркнул, что Соединенные Штаты исчерпают свои возможности для заимствования средств 17 октября. Он выразил сомнения по поводу предложений некоторых законодателей, которые считают, что во избежание дефолта можно определить приоритеты обязательств федерального правительства.
Как можно ставить правительство Соединенных Штатов в такое положение, в котором им приходится выбирать между оказанием помощи престарелым и выплатой пособий ветеранам? Невозможно даже предсказать тот невосполнимый ущерб, который подобный подход может причинить нашей экономике.
Администрация Барака Обамы требует от Конгресса повысить лимит госдолга и возобновить работу правительства без каких-либо политических условий. Однако многие республиканцы говорят, что Конгресс должен воспользоваться возможностью для решения серьезных бюджетных проблем. Говорит сенатор Орин Хэтч.
Сегодня долг нашей страны относительно размеров нашей экономики больше, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Это проблема для всех нас, поэтому Конгрессу и исполнительной власти необходимо заняться решением этой проблемы.
Республиканцы требуют переговоров по широкому кругу вопросов, включая федеральные расходы, налогообложение и государственные реформы. Демократы, в том числе президент Обама, говорят, что готовы к переговорам после того, как правительство возобновит свою работу, а опасность дефолта минует. Сообщается, что контролируемая республиканцами Палата представителей готова пойти на продление срока действия лимита госдолга на короткое время, например, на несколько недель, с тем, чтобы можно было продолжить межпартийные консультации. Однако пока неизвестно, когда федеральное правительство возобновит свою работу.
Продолжаем нашу передачу. Соединенные Штаты частично приостановили военную помощь Египту, а также выделение средств временному правительству страны, пояснив свое решение отсутствием явного демократического прогресса и чрезмерным насилием в отношении сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси.
Госдепартамент США объявил, что продолжит оказывать поддержку населению Египта и помогать властям страны в обеспечении безопасности на границах. Однако поставки вооружений и денежных средств властям будут приостановлены до тех пор, пока военное руководство не продемонстрирует явный прогресс на пути к созданию демократически избранного легитимного гражданского правительства. Как сообщила заместитель официального представителя Государственного департамента Мари Харф, в настоящий момент главная цель США в Египте – обеспечить мир и стабильность для египетского народа.
Сейчас, после нескольких месяцев нестабильности и беспорядков в Египте, мы сосредоточены на том, чтобы совместно с властями и населением страны сделать обстановку в стране более стабильной и более благоприятной для политического перехода.
Египет занимает второе место по объему помощи от США после Израиля. В августе администрация Барака Обамы начала пересмотр вопроса о предоставлении помощи в связи с тем, что египетские власти применили военную силу для разгона сторонников экс-президента Мохаммеда Мурси в крупных городах, где они устраивали протесты с требованиями его возвращения к власти. В ходе этих операций погибли сотни человек. Как отметил ведущий редактор издания Congressional Quarterly Джонатан Браудер в интервью телеканалу Алура, временные власти Египта не слишком обеспокоены по поводу приостановки помощи.
Они получают очень много денег от стран Персидского залива, Саудовской Аравии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов. В общей сложности эта сумма составляет около 12 миллиардов долларов. В сравнении с чем, помощь США представляется мизерной.
По словам Браудера, Израиль настойчиво рекомендовал не прекращать военную помощь Египту. Однако президент Барак Обама не мог распорядиться о продолжении помощи после того, как египетские военные применили силу против мирных жителей, а также после сообщений о нарушениях прав человека в стране. Браудер также обращает внимание на тот факт, что США так и не признали свержение Мурси военным переворотом, а значит, военная помощь может возобновиться, как только временное правительство Египта докажет свою легитимность.
I think that there is a much better chance.
Шансы на то, что США убедятся в легитимности египетского правительства, существенно возрастут при соблюдении двух условий. Во-первых, если генерал Аль-Сиси будет вести страну к честным выборам, а во-вторых, что еще важнее, если уровень насилия в стране снизится.
Американская военная помощь составляет около 1 миллиарда 300 миллионов долларов в год. По словам властей, Вашингтон приостановил поставку вертолетов «Апачи», ракет «Харпун» и комплектующих для танков, а также денежные переводы и кредитные гарантии временному правительству. При этом США продолжают помогать Египту в области здравоохранения и образования, а также выделять средства на борьбу с террористами и обеспечение безопасности на границах.
Вы слушаете «Голос Америки». Недавние двойные рейды США по Сомали и Ливии свидетельствуют о том, что Африка стала новым фронтом борьбы с терроризмом. Американские вооруженные силы меняют тактику проведения длительных контртеррористических операций.
Летательные аппараты с дистанционным управлением, дроны, были главным инструментом в африканских кампаниях США, проводимых с минимальным вовлечением личного состава. Цель США – с минимум последствий, привлекая как можно меньше своих солдат, сосредоточиться на подготовке африканских войск. Однако, как показали рейды в Сомали и Ливии, в которых принимали участие силы спецназначения, в этой продолжительной, по словам президента Обамы, кампании понадобятся разнообразные ресурсы.
Африка – это один из мест, где...
Африка – одно из тех мест, где по каким-то причинам, будь то недостаток ресурсов у властей или же наличие малонаселенных пространств, где легко укрыться, начинают формироваться вооруженные группировки. И мы продолжим бороться с ними.
До недавнего времени США предпочитали наносить удары по террористам с помощью беспилотников. Однако из-за таких ситуаций, как в Йемене, где, по словам местного населения, в результате удара американского дрона погибли мирные жители, страдает международный имидж США. В мае президент Обама анонсировал смену тактики.
Наши успехи в борьбе с Аль-Каидой снизили необходимость в ударах беспилотников.
Это изменение было вызвано возмущением как за пределами страны, так и в самих Соединенных Штатах, где активисты выступают против использования дронов. По словам Джозефа Сигла, директора по научной работе Африканского центра стратегических исследований Минобороны США, смена тактики необходима для обеспечения сотрудничества с государствами Африки.
Все понимают, что это долгосрочная кампания, а не просто серия отдельных миссий. И чтобы победить в этой войне, необходимо заручиться поддержкой населения стран, где ведется террористическая деятельность. А это невозможно, если будет много жертв среди мирного населения, и США будут обвинять в дестабилизации обстановки в этих странах.
По словам властей США, они предпочитают отлавливать, допрашивать и преследовать террористов преимущественно силами отрядов специального назначения. Однако непосредственное привлечение американских войск, каким бы ограниченным оно ни было, связано с другими рисками. Как показывают опросы, американцы не хотят, чтобы страна участвовала в еще одной войне. В этом месяце исполняется 20 лет со дня операции в Могадишо, описанного в голливудской ленте «Черный ястреб». Тогда в ходе операции были сбиты два вертолета «Black Hawk» и погибли 18 американских солдат. В США не хотят, чтобы такая ситуация вновь повторилась.
В эфире «Голос Америки». Вопрос обеспечения безопасности спортсменов и зрителей давно стал рутинным аспектом подготовки к Олимпийским играм. Близость Сочи к горячим точкам на Кавказе и заявление доку Умарова об отмене моратория на проведение боевых операций на территории России делают угрозу срыва игр террористами вполне осязаемой. Эксперты, собравшиеся на конференции Вашингтонского института Хадсона, посвященной исламскому радикализму на Южном Кавказе, также выразили озабоченность попытками Ирана усилить свое влияние в регионе и обсудили вопрос эффективности нынешней американской политики в отношении союзников. Илон Берман, вице-президент Американского совета по внешней политике, предупреждает, что во всем мире складывается впечатление, что из-за финансовых проблем США американцы менее решительно подходят к роли мирового лидера. А в политике имидж – это реальность, говорит он. Не зря даже риторика в отношении терроризма изменилась. Мы уже не говорим о борьбе с исламским радикализмом, но о борьбе с Аль-Каидой. Потому что если мы ведем борьбу только против Аль-Каиды, это позволяет вести переговоры с талибами. Но это влияет и на наших союзников, в том числе на Южном Кавказе.
Речь не идет о сильном российском государстве, которое использует экспорт радикализации в качестве политического инструмента. Это скорее провал попыток России адресовать корни радикализации на Северном Кавказе, которые позволили этой угрозе мигрировать не только в пределах Российской Федерации, но и в другие регионы, к примеру, на Южный Кавказ. У США есть интерес пристально наблюдать за регионом хотя бы до окончания Олимпиады в Сочи. Хотя российские власти сказали, что все под контролем, нечего тут смотреть. Многие серьезные люди в Вашингтоне озабочены обеспечением безопасности во время Олимпийских игр. США способны понять, что проблема радикализации в России становится серьезнее, но Америке очень мало возможностей повлиять на ситуацию, в частности, потому что Россия представила радикализацию на Северном Кавказе как исключительно внутреннюю проблему, и власти не совсем прозрачны США и другими по поводу того, что они там делают. Но борьба с терроризмом, в особенности в преддверии Олимпиады, может обеспечить общий язык и сферу для сотрудничества, в особенности, когда сотрудничество в других сферах сокращается. Демографические и социальные тенденции, которые мы наблюдаем в России, предполагают, что Россию могут ожидать куда худшие сценарии, нежели попытка подружиться с США. Но нынешнее российское правительство склонно рассматривать Вашингтон скорее как соперника или конкурента, нежели партнера, хотя в США позиция ближе к обратной. Американская администрация склонна видеть в России возможного партнера. Парадокс заключается в том, что проблемы больше у России. Но Россия же менее склонна принимать помощь, в особенности со стороны США. Что касается потенциального диалога между США и Ираном, очевидно, что Иран от этого выигрывает, поскольку диалог уменьшит готовность Вашингтона утвердить новые санкции или даже убедить Белый дом потребовать у Конгресса отменить действующие. Но не очевидно, что США что-то выиграют от этой сделки, в особенности потому, что ясно, что новый президент Ирана, несмотря на его дипломатические реверансы, ограничен в своих действиях. В Иране решение принимает не он, а верховный лидер. Как результат, он ограничен в предложениях, которые он может представить на переговорах. Иранский режим и все его союзники уже сказали, что ядерные возможности являются неотъемлемым правом Ирана. Получается, что все, что Роухани может предложить, целью является смягчение санкций и улучшение экономической ситуации в Иране, но это будет косметическим, тактическим ходом, а не серьезной сменой политики иранского режима. Энтузиазм Белого дома в отношении диалога с Ираном подстегивается пониманием того, что очень скоро США и союзники окажутся перед выбором. Либо смириться с появлением ядерного Ирана, либо пойти на конфронтацию с ним. И если речь зайдет о втором варианте, военной атаке со стороны США или Израиля, тот же Азербайджан, который поддерживает отношения с обеими сторонами, часть этой дискуссии. Страны на Южном Кавказе очень внимательно наблюдают за этим.
По мнению Бермана, серьезную угрозу исламский радикализм представляет для России, в том числе в связи с демографическими тенденциями сокращения населения, которое не затрагивает мусульманское население в России. Вкупе с проявлениями ксенофобии это может привести к дальнейшему росту напряженности между религиозными общинами и радикализации мусульманской общины, считает Илон Берман. Майкл Рубин, эксперт из Института американского предпринимательства, считает, что первостепенная задача – дать четкое определение терроризму. Цитируем. «Мировое сообщество без проблем осуждает терроризм, но когда начинаешь вдаваться в детали, выясняется, что существует свыше 200 определений терроризма, а это позволяет Саудовской Аравии, Ирану или Турции оказывать поддержку радикальным группам в Армении, Грузии или Азербайджане». И утверждать, что они не поддерживают терроризм, говорит Рубин. Мы также не можем делать вид, что радикализм не имеет отношения к исламу. Главной жертвой исламских радикалов являются прежде всего сами мусульмане.
На Южном Кавказе существует угроза радикализации. Проблема серьезнее на Северном Кавказе, но есть реальные опасения, что некоторые проблемы Дагестана и прочих республик могут выйти за пределы этого региона, пересечь границу Азербайджана или Грузии. США, в принципе, поддерживают стабильность Азербайджана, Армении и Грузии, но в реальности мы мало концентрируемся на радикализации. И то немногое, что мы делали, мы предпочли делать посредством турецкого правительства, которое за последние годы само становится частью проблемы. Средства бороться с этим у США есть. Вопрос, есть ли желание. И, к сожалению, американцы заняты другими проблемами. Сирией, Ираном, Азией. Конечно, если что-то произойдет, США вновь активно обратят внимание на Южный Кавказ. Вопрос, какова тогда будет цена позднего вмешательства? Вопрос, не лучше ли заняться профилактикой. Лично я достаточно скептически отношусь к диалогу с Ираном, в частности, если исходить из прошлых высказываний Хасана Роухани. К примеру, в феврале 2005-го он произнес речь в университете Фердоси, где он говорил о доктрине внезапности. Вести диалог, но при этом вести себя непредсказуемо, чтобы американцы потеряли бдительность, и можно было бы это использовать. Ирану нельзя доверять, нужно проверять. В конечном итоге это будет более сложным диалогом, чем переговоры между США и Советским Союзом на пике холодной войны. Между США и Россией существует серьезная конкуренция. США склонны это игнорировать, но, к сожалению, российское правительство видит в дипломатии игру, где может быть только один победитель. Они хотят восстановить статус России как державы на Ближнем Востоке, и дипломатию они рассматривают как возможность привести к победе Россию и к проигрышу США. Об этом речь идет в Сирии и в Иране, если исходить из информации, появившейся в последние дни о намерении России возобновить поставки ракет Тегерану.
Второй проблемой, по мнению Рубина, стало то, что союзники США начинают сомневаться в лояльности американцев. Когда представитель Ирана говорит, что Иран лучше относится к своим союзникам, чем Америка, это должно бросать в дрожь аналитиков, говорит он. То, что произошло с Грузией, наш пустотелый ответ на российское вторжение, было постыдным, заключает эксперт. Материал подготовила Наташа Мозговая. В эфире «Голос Америки». В целом ряде американских штатов предприняты шаги, направленные на то, чтобы смертная казнь применялась реже. Есть опасения, что в прошлом могли быть казнены люди, невиновные в совершении преступлений, за которые они были осуждены. Но только не в Техасе, где с 1982 года, когда там вновь была введена смертная казнь, эта мера была применена более чем 500 человек.
Ну вот, здесь еще никто не был.
В шкафу преподобного Кэрола Пикетта много привидений, 95, если быть точным.
Вот это только часть записей.
Именно столько заключенных были казнены в то время, пока капеллан работает в тюрьме в Хантсвилле.
Я делал записи на следующий день или на следующую ночь. Он признался, что нервничает, и по всему было видно, что он боится.
Пикетт ведет записи с 1974 года, когда заключенные захватили тюрьму, в результате чего погибли двое охранников, которые исповедовались у него. В 1982 году, когда в Техасе вновь была введена смертная казнь, священник пресвитерианской церкви Пикетт уже был капелланом тюрьмы. Он тоже считал высшую меру справедливой, до тех пор, пока не состоялась казнь номер 33, заключенного Карлоса де Луна.
У него были большие глаза, большие карие глаза. Он был невиновен. Я знал, что он невиновен. Я понял это, поговорив с ним и выслушав его.
Де Луна был признан виновным в нанесении смертельного ножевого ранения работнику автозаправочной станции. Однако Пикетт считает, что это был тот случай, когда одного человека приняли за другого. И хотя он обещал Де Луне, что смерть будет безболезненной, все оказалось совсем не так.
Карлос, it was horrible.
Это было ужасно. Я потом еще много дней не мог заснуть.
Пикетт начал выступать против смертной казни после ухода на пенсию в 1995 году. Теперь он один из активных участников движения за отмену смертной казни.
Когда штат Техас забирает у них родных и близких.
Протестующие, среди которых Глория Рубок и родные осужденного, приговоренного к смертной казни, ждут здесь, возле тюрьмы в Хантсвилле, где когда-то работал Пикетт. Эти часы идут не точно, однако внутри все будет сделано вовремя, минута в минуту. На видео, предоставленном Департаментом уголовного правосудия штата Техас, показана комната, где приводятся в исполнение смертные приговоры, где приговоренного заключенного привязывают ремнями. Ровно в 6 вечера, если казнь в последнюю минуту не отменят, будет сделана смертельная инъекция. Здесь, у этого дома смерти, где преподобный Пикетт впервые в своей жизни присутствовал при казни, не раз проходили массовые протесты. На этот раз смерть 505-го по счету казненного Артура Диаса привлекла внимание лишь самых убежденных противников смертной казни, в том числе группу прихожан местной католической церкви.
Если человека казнят, его лишают возможности искупить свои грехи.
Преподобный Фред Валлон считает, что ждать перемен осталось недолго.
Вы знаете, я думаю, что люди штат за штатом начинают понимать, что смертная казнь противоречит нашим моральным принципам.
Однако у губернатора Техаса Рика Перри другие принципы. Он поддерживает смертную казнь и утверждает, что в Техасе ни разу не казнили невиновного. Преподобный Пикет не согласен с ним.
Я был свидетелем убийства, совершенного от имени штата.
Вот родные казненного только что вышли из здания тюрьмы, а штат Техас внес еще одно имя в свой послужной список казней.
Когда все закончено, люди расходятся по домам, но это город, на котором остается отпечаток содеянного. В местном ресторане продается блюдо под названием «Бургер-убийца», а на другом конце города, в тюремном музее, на показ выставлены атрибуты смерти. Житель Хансвилла Ричи Хэрис говорит, что ему знакомы моральные аргументы против смертной казни.
Я согласен с тем, что не нам судить, и понимаю это. Но важно также понять, что если кто-то убил человека, и это доказано, убийца заслуживает смертной казни в штате Техас.
Семья Хэрис живет в нескольких кварталах от тюрьмы. Сюда они пришли, чтобы посмотреть парад учащихся местной средней школы. Прошло всего около часа после казни, и если бы этот город не был столицей смертной казни, он ничем бы не отличался от любого другого американского городка.
В эфире программа «Голос Америки». Теннис, бадминтон и настольный теннис – одни из немногих видов спорта, в которых мужчины и женщины выступают на соревнованиях в одной команде. Но иногда такое случается и в жестком американском футболе. Мы нашли школу в пригороде Вашингтона, где три девочки присоединились к этому типично мужскому спорту.
Наступило то самое время года, когда сезон американского футбола в полном разгаре. Команда старшей школы T.C. Williams в городе Александрия, штат Вирджиния, отличается от других. В ней есть игроки по имени Брианна, Тиффани и Джоси. По словам тренера Денниса Рэндалфа, он не стал возражать, когда к нему обратились с необычной просьбой.
Около 25 девочек попросились играть в футбол, и я сказал им, приходите. Но они не пришли, потому что эта игра не для каждого. Нужно быть особой личностью, чтобы выйти сюда и играть в футбол. Брианна, Тиффани и Джоси не такие, как все.
Брианна играет в команде третий год. Раньше она занималась европейским футболом, и когда отец предложил ей попробовать играть в американский, она засомневалась.
Честно говоря, я спрашиваю себя каждый день, почему я решила играть в мужском спорте. А потом мне начало нравиться, и после первого гола я поняла, что это мой спорт. Я в него влюбилась.
Однако игра в мужской команде имеет свою специфику. Например, девочки не могут участвовать в ритуале перед игрой в раздевалке, а это большая часть командного духа.
Это печально, но ничего не поделаешь. Мы не можем пойти к ним в раздевалку, когда они готовятся к матчу. Мы сами быстро переодеваемся и ждем, пока нам скажут, что делать дальше. Как будто у нас встреча какая-то.
Соперник в сегодняшней игре – местная команда из Вирджинии. И хотя Брианна выступает в качестве запасной, у нее есть шанс показать, насколько она выросла в мастерстве за лето. В перерыве между периодами девочки участвуют в раздевалочном ритуале.
Мы относимся к ним так же, как к парням. Конечно, когда я узнал, я удивился, неужели девчонка может играть в футбол? Но потом привык, так что все нормально.
Отец Брианны – тренер футбольной команды местного колледжа. Во время игр он всегда рядом, давая дочери подсказки. По его словам, ее смелость вдохновляет и других.
Юноши и девушки смотрят на нее с уважением, потому что она может сказать им: «Эй, я девушка, и я играю в футбол. Ты тоже можешь делать в жизни все, что захочешь. Просто нужно быть преданным мечте, много работать и быть дисциплинированным».
Для девочки моего возраста, старшеклассницы, быть примером для подражания – это удивительное ощущение. Когда я стану старше, я смогу сказать: «Да, я это сделала». Что-то, чего большинство девочек не могут делать. Это действительно здорово.
Брианна мечтает играть в футбол в колледже. У нее есть 2 года, чтобы привлечь внимание тренеров учебных заведений. А сейчас она старается побеждать для школы T.C. Williams.
«Голос Америки» всегда с вами. Вы можете получить доступ к материалам и программам «Голос Америки» с помощью надежного, быстрого и бесплатного приложения. Будьте в курсе последних новостей и станьте частью «Голоса Америки», предоставляя журналистам ваши фотографии, видео и аудиозаписи. Приложение доступно для мобильных телефонов и планшетов Apple и Android. Слушайте, смотрите и читайте «Голос Америки».
Завершает программу «Музыкальная страничка».
Привет, у микрофона Ева Болдина. Каждую осень миллион американцев, услышав рождественские мелодии в телевизионной рекламе и магазинах, совершенно справедливо морщится, протестуя против хищных маркетологов, которые спешат навязать гонку за подарками еще в октябре. Но есть и приятные исключения. Например, джазовая пианистка Биджи Адейр, выпустившая альбом «Тихое Рождество» соло на пианино. 76-летняя Адейр по праву входит в число лучших пианистов. В 2002 году она получила титул «Артист Стейнвея», пополнив список таких музыкантов, как Артур Рубинштейн, Сергей Рахманинов, Дайана Кролл и Коул Портер. Плодотворная карьера Биджи Адейр включает все аспекты музыкальной деятельности. Это и сольные альбомы, и живые выступления, и работа в студии, преподавание и ведение радиопередач. Издание Los Angeles Times называет музыку Адейр элегантной, а Entertainment News ее саму – одной из лучших пианисток мира сегодня. Биджи Адейр родилась и выросла в Кентукки. С 5 лет она начала брать уроки фортепиано и, довольно рано определившись с выбором профессии, окончила музыкальный факультет Университета Кентукки. Во время и после завершения учебы Биджи Адейр играла в различных джазовых группах, пока не приняла решение переехать в Нэшвилл, штат Теннесси, где стала работать в качестве приглашенного музыканта на сессиях звукозаписи. Среди звезд, с которыми сотрудничала Биджи Адейр, Джонни Кэш, Чет Аткинс, Долли Партон, Генри Манчини и многие другие. Свой первый сольный альбом Биджи Адейр записала только в 1991 году, и с тех пор коллекция ее сольных дисков стабильно растет. Музыкальные критики почти в унисон отмечают ее чувство стиля, понимание джазовой литературы и безупречную интуицию. А слушатели на личном сайте Адейр в разделе комментариев описывают, как ее музыка кому-то помогла восстановиться после тяжелой операции, кого-то радовала во время медового месяца, а кого-то вдохновила снова сесть за пианино дома. Новый альбом Биджи Адейр под названием «Тихое Рождество. Соло на фортепиано» – это продолжение ее коллекции джазовых стандартов, вслед за ее переработкой Кола Портера и Фрэнка Синатры. В одном из интервью Биджи Адейр заметила, цитата, «Влюбиться в джаз – это как влюбиться в человека, за тем исключением, что ты никогда не разочаруешься». Конец цитаты. С вами была Ева Болдина. До новых встреч! Thank you.
Наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.